Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Лозунги были такие. Пища – источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступавшем, в смысле жиров, яйцам. А может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» вместе с фотографом Сергеем Новоселовым мы поговорим о том, как Ильф и Петров стали первыми советскими создателями мемов и цитатников. Сергей, спасибо, что нашли время поговорить о нетленных произведениях Ильфа и Петрова.
Всем привет. Очень приятно, что пригласили. Для меня такой формат вообще очень необычен. Первый раз я буду обсуждать книги, в основном там музыку, фотографию. Но, тем не менее, очень приятно.
Ну, вам, как человеку, в принципе, я считаю, что фотография – это тоже один из видов искусств. Я думаю, литература относится к этому жанру, к творцу. Я считаю, что фотографы в любом случае творцы. Необходимо, в принципе, во все жанры погружаться, будь это музыка, кино, литература, разумеется, потому что и там, наверное, можно черпать вдохновение. Но в такое вдохновение, как литература, мы погружаемся, наверное, с самого детства, потому что мама и папа читают нам сказки, и мы уже начинаем фантазировать и какую-то творческую жилу в себе, ну, скажем так, нарабатывать. Сегодня мы выбрали для обсуждения, ну, можно сказать, легендарное произведение Ильфа и Петрова. Это «12 стульев» и его продолжение «Золотой теленок». И вы, как человек, еще захвативший советскую пору, а не как я, только получивший свидетельство о рождении Фрунзе, в котором прописано, вы познакомились с этим произведением, ну, в подростковом, наверное, возрасте. Скажите,
да,
пожалуйста,
да.
Вот какие
в нежном, можно сказать.
Ну, для кого нежное, я просто представляю, что будет с моим сыном, когда он будет подростком. Мне кажется, это очень не нежный возраст, а страшный, скорее всего. Первые впечатления ваши помните еще тогда?
Вы знаете, самое приятное вообще от этого произведения, что я вообще через жизнь пронес. Я очень хорошо помню эти впечатления. Я перечитывал этот, ну, можно сказать, роман юмористический несколько раз в течение своей жизни. И по мере взросления от первого раза, когда многого я не понимал, честно. Мне нравились эти фразы интересные, такие необычные для того времени, для нас. Вот. И по мере взросления, с каждым разом, перечитывая этот роман, я находил очень много нового. Очень много. Самое интересное, что этому произведению скоро уже, так, скоро, да? 100 лет уже стукнет,
да.
Скоро, да? Где-то
там,
через 3-4 года, да?
Угу.
Но он злободневен. На самом деле, вот эти все цитаты, все эпизоды, я иногда так, иногда в шутку, иногда всерьез примеряю к нашим ситуациям, к нашим реалиям нынешним. Меня вообще оторопь берет, если честно, это настолько все подходит, настолько все злободневно.
Конечно, но вот персонажи, потому что абсолютно архетипичные. Мы можем и сейчас, наверное, встретить таких жуликов,
массу,
но, возможно, не таких
массу
обаятельных. И поэтому я вас спросила, наверное, о раннем впечатлении, потому что тогда Остап Бендер, я помню, свое первое впечатление, я, конечно, позже вас читала, я просто рыдала в конце. И если я сейчас возьмусь перечитывать, и не из-за того, что мне известен финал, вот я уже рыдать не буду. Мне кажется, это абсолютно, ну, логичный, наверное, исход все-таки для Остапа Бендера. Потому что человек, который, наверное, в ту пору, и я уже знаю, что такое НЭП, нашел бы, наверное, алмазы в стуле, он бы с ними ничего сделать не смог. А еще через несколько лет, когда уже другой бы передел случился, и просто опасно было, наверное, их
его
держать.
Его бы просто расстреляли.
Конечно, конечно, это может быть... Ну, как, наверное, не прискорбно говорить, это самый такой хороший исход, наверное, для литературного героя, потому что найди он их, неизвестно, что бы с ним стало дальше все-таки. Вот такой человек мог бы сейчас существовать? Мы говорим, конечно, что персонаж актуален, но время-то изменилось сейчас, потому что таких жуликов в интернете мы видим массы. Мы слышим истории о том, как звонят мошенники бабушкам и под какими-то правдами и неправдами выманиваем их последние кровные. Мне кажется, просто их сейчас слишком много стало, и Остап Бендер бы просто потерялся сейчас на фоне тех предприимчивых людей, которые знают более 4 способов более-менее честного отъема денег.
Да-да-да. Вот вы очень правильно заметили. Сейчас люди с малого возраста постигают все вот эти истины, все навыки. Более 400 способов сравнительно честного отъема денег через интернет. Тогда, в силу того, что ничего этого не было, я считал этого человека, ну, кладезью житейской мудрости. То есть это реально такая субстанция в человеческом обличии, которая могла приспособиться к любой ситуации, к любой абсолютно. Особенно вот эта сцена, когда, как там, а невесты, а как, ну что, отец, а невесты-то у вас в городе есть? И такой ответ, кому и кобыла невеста. Это, ну вот я считаю, что прям после этих двух фраз они настолько нашли точки соприкосновения, что тот сразу его и пустил в подвал там переночевал. Ну, в общем, то есть настолько коммуникабельный человек, даже вот который сразу, вы помните, когда вот этот аукцион произошел, mm-hmm. да, и стулья уплыли, и большая часть их там куда-то, он не стал паниковать, а именно... Этих пацанят позвал уличных, он знал, что это самые лучшие глаза, самые лучшие уши на улицах. Человек их профинансировал там и собрал в короткие сроки информацию. То есть в то время это был реально какой-то, ну, внеземной человек. Для меня, то есть он был большим авторитетом. Именно своей способностью приспосабливаться, угу. находить очень быстро выходы из ситуации всяких.
Ну да, но все-таки вы познакомились с ним в 15 лет, а время было абсолютно тогда другое, были другие идеалы. И капитализм тогда был, конечно же, ну, чем-то не в ходу. То есть не хотелось верить, что такие, как Корейка, победят все-таки когда-нибудь. И выступает такой персонаж в советской литературе, как Остап Бендер, который, как мы помним, описывали, что у него бронзовое плечо, когда он плывет, что он прекрасно сложен собой, что у него такой обворожительный профиль, и не зря масса женщин, в принципе, были им очарованы. А как уж он говорил, это дорогого стоило. Ну, да, в принципе, да, да. Там и внешность уже была не важна. Он очарователен, он обаятелен, но он же жулик, он же все-таки обманывает людей.
Пока мы далеко не отошли от второй половины, от второй части вопроса насчет выжил бы он в наше время. Честно скажу, я уверен, что он приспособился к этой ситуации, даже будучи уже в таком возрасте. Ну, скажем, что дети-то сейчас уже лет с 3, там, с 5 ориентируются свободно в интернете. Ну, я
с
думаю,
полутора лет даже, я вам скажу.
А, ну да-да. Даже я знаю, на кого вы намекаете.
На своего.
Ну, при таких родителях, я думаю, можно было и пораньше. Но, тем не менее, я считаю, что он бы нашел все равно свою нишу, свою стезю. Он бы, я не знаю, может быть, даже бы и не спал бы, и не ел бы. Вот эта его способность впитывать... окружающий, вот этот, как этот сегодня выражается, вайб. Угу. Да. То есть он бы его быстро впитал и приспособился. Ну, почему-то мне так кажется. И его вот это обаятельное, скажем, развездяйство, вот это, оно бы сыграло сейчас очень положительную роль.
Мне кажется, он бы сейчас каким-нибудь блогером, возможно, был успешным, который запускал вот эти знаменитые марафоны «За столько-то дней сделай это».
Да,
и
да,
ему
да,
бы
да,
люди
да.
деньги просто бы сами несли,
да,
наверное.
Да,
я
да,
думаю,
это
вот именно
был
вот
бы
так,
такой Мавроди, но более обаятельный, более привлекательный, более такой коммуникабельный. Мне кажется, так.
Несложно быть более привлекательным, чем Мавроди, конечно. Это такая задача, в принципе, решимая. И все-таки вернусь, наверное, к предыдущему вопросу. Если поместить его обратно в советский период и вспомнить ваши впечатления, вы сказали, что это человек, на которого хотел сравняться. Ну, в любом случае, когда мы читаем литературу, мы себя самоидентифицируем с каким-то персонажем. То есть мы как раз уходим, наверное, в этот мир, чтобы почувствовать себя, я не знаю, эльфом, волшебником, кем угодно, Джульеттой. И, конечно же, я понимаю, что любой мальчик, наверное, читая про злоключения Остапа Бендера, к сожалению, злоключения, он хотел, наверное, быть таким же вот лихим Робин Гудом, который, наверное, забирал у плохих людей и на хорошие нужды где-то давал. Потому что он мог последние 15 рублей отдать человеку и не жалел абсолютно. Человек, он не жадный был все-таки. Но жулик, это же все-таки основной его вид деятельности. Это человек, который незаконно воровал, обманывал женщин, простите, что очень обидно, потому что мне жалко вдову, которая всего лишь хотела любви и счастья. Я по-женски могу ее понять. И что же с ней случилось? Обманули?
Начну с начала вашего вопроса. Мода на очаровательных жуликов, она никогда не проходила. Вот сколько я себя помню, говорю, когда я уже как-то более-менее научился смотреть внутрь себя, и вот сегодня мне уже нормально так годков, и я смотрю вокруг, еще раз повторюсь, мода на вот этих лихих ребят и на очаровательных жуликов никогда не проходила. Они все равно для пацанов всегда являются каким-то, ну не то чтобы флагом, я не скажу, что там все встанут под знамена, все равно по сути своей человек призван нести, как мы раньше нам говорили, там, доброе, вечное, там, красивое. Вот. Но он просто нес это в своей, как обертке, так скажем.
В манере.
Да, в манере, Зелен. Да. Угу. Потому что ведь, если проследить в течение вот этого произведения, кого он там облапошил.
Да.
Ну, реально же, правильно, вот эти там нотариусы непонятные, которые там скоммуниздили половину всех этих ордеров на мебель, там, на какие-то старинные вещи. Кого еще? Ну, воров, которые там, старушек бедных, там, весь оркестр продали. Как это знаменитая фраза, да? И тут он понял, что его сейчас будут бить, возможно, ногами. Ну реально же они достойны битья, правильно?
Угу.
Потом нерадивые священники, которые тайну исповеди так или иначе взяли и прикарманили, грубо говоря, да? И потом... Параллельно с ними, с Кисой и с Остапом, он гонялся за этими стульями.
Угу.
Потом их пути разошлись. Этот побежал за гарнитуром генеральши Поповой, а эти все-таки добили до конца, вот путь свой прошли. Кстати, это очень восхищает. Вот эта вот напористость любыми, еще раз повторюсь, более-менее честными путями достичь своей цели, ну это же... Даже вот эта сцена, когда они прошли на теплоход, когда он сказал, ну, со мной еще мальчик, там, и тут выходит мальчик, и он говорит, ну, тот, кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит меня камень. Ну, это же реально финт достоин восхищения, правильно?
Угу.
Вот поэтому, судя по всему вот этому роману, по всех их злоключениях, как вы сказали, правильно, да, злоключения... Ведь их реально, если бы их толпа вот эта шахматистов догнала, ну они бы затоптали их.
Роман бы кончился раньше.
Да, 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 роман бы кончился. Но вот вся прелесть в том, что они очень красиво и оттуда ушли. То есть уйти от толпы разъяренных людей, которых только что кинули по тем временам на приличные деньги, это тоже стоит большого. Причем он этого беднягу-старикашку таскал за собой, ну Кису, ну... Малодушный, слабый человек, дитя того времени, когда ценилась там такая вот интеллигентность, там, манерность, что-то там. Тем не менее, он его как выставил? Вы не говорите, вы не знаете, это же отец русской демократии, гигант мысли там и т.п. и т.д. То есть он его преподнес так, что люди просто сами вытащили деньги и отдали. Вот и все. А кто там были? Барыги там всякие, не знаю, там жулики, отщепенцы какие-то там, которые прятались во все щели. Так что я думаю, что этот образ достоин уважения.
А мадам говорит Сосуева, то есть вот никто не вызывает. Я, конечно, понимаю, что там большинство людей, которых он обманывал, люди того еще порядка, на которых, конечно, смотреть без смеха, в принципе, невозможно. На того же святого отца, который был замечательно сыгран. Но, я не знаю, даже на Кису Воробьянину кто-то вызывает у вас жалость в романе? Если мы не будем говорить о Остап Бендер, который, разумеется, главный трикстер, на которого мы смотрим не без восхищения. А вот такое чувство, как жалость во время чтения у вас было кому-либо?
У меня огромная жалость была к жене отца Федора, которая, вот знаете, вот эта женщина, это, я не знаю, она сделала неимоверное, она продала все, ее бесконечная вера в мужа, ее бесконечная готовность помочь и, ну, остаться без всего, очень жалко. Там мужик этот с дуру гоняет по всему Союзу, а она тут сидит, бедная. Вообще, кстати, первый фильм прям замечательно снят. Я вот как-то даже очень долго я не мог примириться даже с ролью от Миронова в качестве Остапа Бендера, потому что Арчил Гамиашвили, это, ну, я не знаю, величайший актер.
Да, это, и кстати, мне... третий фильм с Мироновым, потому что первый считается с Юрским, который по золотому
тельнику снят. Да, 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 да. Ну вот Арчил все-таки для меня это вообще просто икона образа, так скажем. Потому что он именно вот своими чертами именно подходил даже вот под это длинное имя, как там Остап, Ибрагим, Берта Мария. А, нет, что такое Берта Мария Бендер Бей. Что-то такое. Ну, прям он соответствовал этому. И я, когда уже впоследствии перечитывал этот роман много раз, у меня в мозгу всегда стоял этот образ. Именно вот этот, сейчас бы сказали, виз. Или там лук.
Да-да-да.
Что-нибудь такое. Ну, вот именно его лицо, именно его манеры, вот эти вот все повадки, ужимки, там его напористость какая-то, там даже в танце он, деньги, давай, помните.
Благо у нас масса вариантов выбрать себе любимого Кису, любимого Остапа и даже любимую мадам Грицацуеву. Кинематограф подарил нам массу прекрасно исполненных ролей великими выдающимися советскими актерами. Но вернусь все-таки к литературному Кисе. И это тот персонаж, вот которого жалко мне. Я обливалась слезами, когда он это делал. Не потому, что мне Остапа было жалко. Я понимаю, как тяжело далось ему это решение в конце. Что человек... Ну, тоже потерял все по своей сути. И даже, вот знаете, какие-то абсолютно понятные мне порывы с девушкой посидеть в ресторане, которая оборачивается тем, что вы на аукционе просто расплатиться за стол не можете.
Побыть гусаром.
Да, и потом вы получаете удар где-то в область печени, как пишет Ильф и Петров, чувствуете эту боль прямо на себе. Для меня Киса — это персонаж, которого безумно жалко. Потому что Остап... И Киса это прекрасно понимает, что это человек, который может обольстить и без ресторана любую девушку. А он все время неловкий. За все, что он не берет, у него всегда не получается. Он всегда проигрывает. Если Остап всегда из любой ситуации может выйти сухим из воды, то Кису жалко по-человечески, потому что интенция у него есть вот выбраться, наверное, из этой нищеты, тоже пожить какой-то лучшей жизнью, и у него ничего не выходит. И в конце он решается на страшное, несмотря на то, что он совершает прям жуткий грех. Мне его прям дико жалко. Вот Ильф и Петров смогли как-то мне, ну, для меня лично, как для читателя, достучаться, что я его очень жалею. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на историю глазами Остапа, я не понимаю, зачем он ему. Вы не задавались этим вопросом, что Остап и без него бы спокойно, в принципе,
ну, как он и сказал, успеху, да? Как он и сказал тогда, что как бы я и без вас прекрасно все сделаю. Ну, не знаю, может быть, Остап в глубине души нуждался именно в противовесе таком. То есть мы же знаем, что равновесие, оно как бы в противовесах. То есть вот Остап, а вот Киса. То есть они как бы единство противоположностей. Но они реально диаметрально противоположные люди.
Чего
абсолютно.
Общего, да.
Начиная с шикарной шевелюры у того и такой зеркальной лысиной другого.
Да, да, да.
В общем, не, очень интересно, конечно, вот эти два образа. Они даже... Я думаю, что дополняют друг друга. Просто вот как-то, может быть, Остап это чувствовал где-то далеко в глубине своей жульнической души, да.
Да-да. Мне кажется, это было сделано исключительно для литературного образа, потому что, если мы посмотрим в жизни, то на самом деле вы редко встретите очень умного мужа и суперглупую жену. Ну, не смогут такие противовесы просто быть рядом вместе. А для литературы это же прекрасно. Для литературы это то, что нужно. Мне кажется, Ильф и Петров, но вот создавая, знаете, такой образ, если посмотреть на него с точки зрения, наверное, сериального продюсера, это же абсолютно маленький эпизод, который заканчивается. Вы можете раздробить его на серии, в принципе, что мы видели с Мироновым, когда там из 4 серий было снято произведение, ну, разделено, я имею в виду, такие части, и оно очень смотрится хорошо. Потому что у вас каждая история чем-то заканчивается. Вы посмеялись и пошли дальше. Но, тем не менее, вся история не пропадает целая. Вот красная нить, которая тянется через все произведение. Поэтому они вот, наверное, какими-то такими категориями, как сценаристы, наверное, в голове мыслили, что будет рядом такой смешной персонаж, как Дон Кихот и Санчо Панса.
Ну вот, например, да, где-то смешной, где-то жалкий. Но, тем не менее, когда он просил милостыню там на скольких-то языках, ну это же... нормально. То есть здесь он прям приподнимается над Остапом.
Конечно.
Да, да, очень сильно. Может быть, Остап и чувствовал, что в каких-то моментах он не сможет без него. Может быть. То есть вот эти, вот эта сенсорика у этих жуликов, она же всегда очень сильно развита. То есть он как животное чувствует ситуации. Скорее всего, он знал, что тех денег ему и не потратить никогда. И он как бы готов был поделиться, как он сказал, да, 10% и типа...
Да.
И ладно.
На том бы и сошлись.
Ну, хороший дуэт, так скажем. Даже и криминальным-то его не назовешь, этот дуэт.
Они комические больше. Да, конечно да, же, да. Все-таки, если разбирать, наверное, это произведение, это трагикомедия о поиске сокровищ, которая заканчивается очень печально. Но если прийти, наверное, ко второму произведению, где Остап любыми путями хочет найти миллион, чтобы все-таки добраться до заветной Бразилии, здесь я, наверное, поговорю о другом персонаже, который обычно не попадается нам в первой части, в 12 стульях. Это персонаж женского рода, на котором хочется, знаете, так остановиться, заострить внимание. А здесь мы впервые видим, что Остап, несмотря на то, что он с Зосей знакомится для своих корыстных целей, но потом просто открывает ей свое сердце и, что удивительно, проигрывает. Потому что все-таки Остап — это такой рыцарь без страха и упрека, на которого, наверное, каждая женщина с вожделением бы смотрела. Но Зося выбирает абсолютно другого человека. Вы не были шокированы вот таким исходом?
По той идеологии, в принципе, закономерный конец. По той идеологии. То есть он же, когда начал перед студентами выкладывать вот эти пачки денег, все были... в шоке не от того, что много денег, а от того, что человек этим хвалится. То есть идеология, среда не та. Он бы эти деньги в жизни бы никогда не потратил. Корейка это понял давно.
И просто
и
сидел на них.
Тщательно просто записывал все свои расходы, боясь копейкой даже выйти за них. Вы же помните, да, как он тщательно подходил к этому. Вот. И... конечно, со стороны, что предположить? Ну, сейчас люди жиробесятся, там виллы покупают, а что в те времена можно было предположить? Что у него гантели из золота, правильно, да? Типа, пилите шуры, они золотые. Вот и вся суть того времени, она, мне кажется, что в этой сцене именно, когда он думал, что купит всех, но вот эта идеология... она просто его отодвинула в сторону. Можно даже сказать, что интеллигентно его послали на три буквы. Вот. Вместе с его деньгами, с его обаянием, с его напористостью и т.п. и т.д.
Мы с вами все-таки в самом начале беседы говорили о том, что произведение, ну, не тленка его можно назвать, оно стало легендарным. И я для себя удивилась, когда нашла в интернете, что его экранизировали и на Кубе. И моим шоком было, что в нацистской Германии его экранизировали, там, в 1933 году, если я не ошибаюсь. То есть масса людей, я сама не смотрела эти фильмы, конечно же, кроме советских трех вышеупомянутых, но мне кажется, что это очень, ну, локальная, наверное, популярность, потому что это произведение, и оно стало таким узнаваемым именно на территории бывших стран Советского Союза. Мы жили в это время, мы понимаем все эти отсылки. Как, к примеру, возьми, попробуй фильмы Гайдая переведи на английский язык. Все отсылки на 28-70 уго при подорожании алкоголя будут ясны, наверное, только тем людям, которые жили в ту пору. Где-нибудь за океаном они просто не будут считываемы из-за того, что они не жили в это время. Оно актуально сейчас для нас. Меня удивляет, что в других странах оно наверняка было адаптировано под те реалии. Но оно, мне кажется, очень, ну, вот локально именно как раз по региону советскому.
Да, да, абсолютно верно. Тут даже прям вот я тоже не могу представить, как бы там смеялся кто-то, там какой-нибудь датчанин, там швед какой-нибудь смотрел бы, он бы, мне кажется, вообще бы ничего не понял.
Не, ну есть такие универсальные, наверное, истории, как «Хо-хо, парниша», ссылочка людоедочки,
да, да,
30
да,
словами,
да.
Здесь собирательный образ блондинки. А вот, наверное, честные способы отъема денег, вот они,
да, да, да.
Что главное, наверное, в произведении,
да,
они бы не
считывались. Про первач, там вот это да. Вот все. Это. Ну, конечно, я согласен, да. Есть какие-то там, как вы сказали, что общие юморные фразы, которые, в принципе, поймут везде. Да, ну, «Элочка, людоедка», конечно, это вообще... шедевр, просто шедевральный.
И сейчас можно, образ. Я думаю, таких барышень как раз встретить. И, в принципе, они воссоздали образы, которые можно узнавать, в принципе, и на улице сейчас, и ходить. Вот корейка бы найти бы, конечно, вживую посмотреть, как такой человек сейчас выглядит. Но они по улицам сейчас Бишкека, я думаю, не ходят.
Вы знаете, корейка был бы сейчас просто не моден. Про него бы сказали, да, лошара какой-то. То есть сейчас нравы у нас такие более агрессивно показать свой достаток. То есть обязательно надо там кольца
атрибуты
одеть,
богатства,
или,
да.
Или телефон там за 3-4 тысячи долларов положить на стол, чтобы видно было на какой-нибудь машине подъехать, даже если она взята на прокат, ну, обязательно надо подъехать. Ну, не знаю, мне кажется, он бы выглядел очень как-то не очень совсем.
Как бы это тавтологически не звучало. И еще, наверное, подтверждая тот тезис, на котором мы сейчас с вами сошлись, что это очень локальная популярность, это все-таки язык. Если, наверное, абстрагироваться от произведений, от самой истории, то вот эти фразы, которые ушли на народ, и, как я сказала в начале, что Ильф и Петров стали, наверное, первооткрывателями мемов, которые прямо сейчас в интернете очень популярны. Мем, конечно, это все-таки визуальное искусство, если его так можно назвать. Это картинка, которая совмещена вместе с текстом каким-то узнаваемым, который в связи с той или иной ситуацией произошел и так и закоренился, и был записан на картинке. Но они создали мемы, которые цитировали, наверное, абсолютно все. Я думаю, я просто эти истории слышала и от своих знакомых, и в интернете часто, когда смотрела интервью, связанные с этим произведением. Вы тоже ходили со своими друзьями, одноклассниками, может быть, и говорили об «Люди с голубой каемочкой»?
Очень, очень много и очень часто. Особенно, да, в школе, я помню, очень хорошо. Прям вот реально цитатами сыпали. Некоторые даже возносились, да, там сцена, помните, да, когда он описывает эту мадам Грицасуеву. Там вот эти, тогда же при отсутствии секса в Советском Союзе сама фраза «арбузные груди» — это ох, это уже было все. Это было все. Вот, да, это... как-то был очень популярный такой цитатник мемов. Но, видите, преподнести мем текстом же гораздо более высокое искусство, чем еще его там, ну, картинкой добить. Ну, не было тогда такого. И тем не менее, люди прочувствовали все это очень глубоко, все эти мемы текстовые. Конечно, потом вот, да и сейчас на просторах интернета можно кучу вот этих мемов найти, с этими фразами, то есть виз какой-то и плюс фраза. Ну да, да, это прекрасно. Но в то время это было прям, конечно, когда текст такой ха.
Да, я помню. Ну, то есть в любой ситуации у меня мама любила шутить, когда это было целесообразно, и говорить, теперь как порядочный человек, он должен на мне жениться. Да, это, да, конечно, да. Там и для каждого пола можно было найти что-то. То есть, знаете, я думала, что это какая-то гендерная вещь, когда все восхищаются Остапом, но и про женщин там можно было шутить и все время говорить «хо-хо, парниша».
Ну, да,
то есть,
да, да.
Абсолютно для всех они ударили в сердце каждого человека, потому что это такие универсальные истории.
Парниша.
Да. И я почему говорю, что это очень локальная вещь, потому что русский язык, на котором говорили на пространстве Советского Союза, это один из героев книги. Если вот просто все эти цитаты вытащить, мне кажется, из текста, ну и вот сдобрить, наверное, какими-то комментариями, это уже будет прекрасно. Я могу вот как вначале зачитывала абзац один коротенький, это же все ушло в народ, и мы все понимаем, что это значит. В одной, в двух строчках содержится столько юмора, а все произведение — это просто Эверест, на котором можно, я не знаю, настроение себе абсолютно поднять. И поэтому, наверное, это тоже очень локальная вещь, потому что это непереводимо на другие языки. Попробуй донести это так.
Мне еще вот, что все время вспоминается, сама ситуация, которая, опять же, очень-очень сильно актуальна и в наше время. То есть выдать, как помните, он ситечко это на стул поменял, но это же вообще шедевр, шедевральная сцена. Просто это называется преподнести понт. Вот этот ничто, сделать из этого все. И даже... чтобы человек тебе спасибо сказал, что ты только стул взял, а еще и не комод. То есть, ну, это же тоже гениально. И в реалиях нашего времени очень много людей, которые попадаются на это. То есть, которые готовы именно за понтовую штучку какую-то отдать что-то, ну, не знаю, гораздо дороже. Есть такие люди. Да я, ну, из моего круга есть даже такие люди, которые вот попадались на это.
Не, ну
на
все, вот этот, конечно. Понт, да. Ну, всем хочется, наверное, быстрое наживо. Это понятное дело. Поэтому нам Ильф и Петров показали, что они во все время существовали абсолютно в разных классах общества. Ну, и это желание, наверное, с одной стороны, очень понятно, потому что хочется, наверное, какой-то комфортной жизни, и особо для этого не стараться.
Хочется шиншиллу, да?
Да, конечно, всегда хочется. Почему бы и нет? А если сравнить для вас два произведения, я просто читала для себя, как создавался «Золотой теленок», и авторы очень долго спорили о том, как закончится роман. Первую часть они написали быстро, буквально за месяц, а с финалом романа все не могли никак договориться. Вы чувствуете вот эту разницу настроения? Может быть, в самом языке или в истории? То есть для вас какой-то роман превалирует над другим?
Все-таки для меня более приемлемым, более первичным, более легким таким и более юморным является все-таки «12 стульев». Потому что в «Золотом теленке» уже была такая натянутость, некоторые сцены вот такие, там больше тяжести. Больше тяжести, и потом больше драматизма такого. Как-то вот я просто вспоминаю момент, не момент, а эпизод с конторой «Рога и копыта». Угу. Там вот что-то, подзатянули они, да. Конечно, можно было это гораздо короче высказать. Угу. Весь вот этот вот, всю эту ситуацию обрисовать. Но затянуто мне. Вот видно, что, грубо говоря, рожали все это, вот вытягивали. Это под конец. Да, все правильно. И для меня поэтому более легким, более юморным, более, так скажем, приколистым все-таки 12 стульев. Там все равно как-то ситуации более легкие. И когда ты читаешь, осмысливаешь, ты умом более легко из них выходишь. А «Золотой теленок» — это сплошной драматизм. Трагедия, там драма и т.п. и т.д. И последние сцены, когда его эти пограничники хлопают. Ну, да мне кажется, он готов уже был расстаться с этими драгоценностями, потому что он понял, что они ему нафиг не нужны в таком количестве. Угу. Мне кажется, сцена это, конечно, много что показывает.
Посмотрите, грустно, наверное, осознавать, что такой обаятельный человек, как Остап, ни в «12 стульях», ни в «Золотом теленке» не обрел счастья, потому что ты привыкаешь к этому персонажу. Уже, наверное, смотришь на него, как на друга, с которым ты прошел определенный путь. И даже если представить, что у нас был бы хэппи-энд в «12 стульях», он все-таки нашел эти алмазы, места бы ему там не было. В Рио, я думаю, он не уехал бы. И не смог бы, наверное, и места бы себе там тоже не нашел.
Он
хотя,
там бы
кто
и жить,
знает,
наверное, не смог бы.
Да, хотя кто знает, может быть, он все-таки приспособился, раз мы представляем, что он где-нибудь и сейчас, в 2023 году, нашел бы себе место. Но и в «Золотом теленке», даже если ты обретаешь свое богатство, ты все равно душевного счастья не обретаешь. Как вы думаете, при каких условиях такой, как Остап, где-то, наверное, осел бы спокойно? Может быть, Зосе или что? Что должно было произойти в его жизни, чтобы человек, наконец, обрел счастье?
Ему надо было вовремя остановиться. Угу. Вот когда все равно фраза «слушай свое сердце», она все равно злободневна во все времена. То есть была ситуация, когда он мог остановиться, когда мог отмести все и просто довериться своей любви, довериться. И он бы нашел, как ее все-таки завоевать. Но вот этот понт, это как бы превыше всего. То есть у него цель вот эта, Рио, там, как это, парусиновые штаны, она всегда, всю жизнь она маячила у него на горизонте. То есть, если бы эта цель исчезла, он бы просто потерялся. Он бы просто не знал, что делать дальше. Ну, в принципе, так-то и произошло, почти так. Угу. То есть, он до этих штанов не дошел чуть-чуть. Не доехал он до Рио, не походил он под парусом. Потому что вот эти драгоценности, которые на нем висели, они все-таки его к земле и прижали. Надо было вовремя остановиться, вот это мое мнение. То есть мог бы он куда-то свернуть в более мирное русло, но вот эта кипучая натура, она просто не дала. И все-таки цели, которые он ставил, они даже и не предполагали. То есть там он, там ему рисовалась там куча женщин, вино, паруса, море, Рио. А здесь, на пути, он даже не предполагал ухода. С одной стороны, это хорошо, опять же, вот что он напористый, добивается цели, идет до конца там через все. Но опять же, ни любви, ни родины, ни флага. Вот так же получилось. Жалко, да, жалко.
Да, мне кажется, просто любовь достается положительным персонажам. Ну, то есть, если мы посмотрим, наверное, на мировую литературу, то есть любовь — это победа, по сути. Если каждый из нас находит любимого человека, это вот вы в этой жизни выиграли, наверное.
Любовь — это победа над самим собой.
Потому что вы приходите к компромиссу, наверное, где-то.
Конечно,
ну,
да.
Но это выигрыш, как ни крути,
вовремя
это приз.
Вовремя прижать, да, свои вот эти...
Амбиции.
Да, амбиции. Это вы правильно сказали, очень точно компромисс. Победа над самим собой. То есть, может быть, не столько ты завоевал человека, сколько ты себя смог завоевать. Ну как, познать до конца и сказать, да, вот здесь я вот чуть-чуть прижаться, и все.
Может быть, Ильф и Петров хотели нам показать, что Остап, несмотря на все свое очарование, не герой. Хотя, ну видите, после первой книги буквально почти сразу публикация в журнале дала им мгновенную популярность, и после журнала они публиковались там большим тиражом и еще не раз переиздавались. Когда уже выпускали «Золотого теленка», вот вы сказали, что здесь больше драматизма, в принципе, и это такой исход, вот, который должен был произойти с Остапом, когда это крах любви, это крах достижения цели, потому что все-таки это не герой. Это жулик, это человек, который обманывал других людей, несмотря на все его очарование. И любви он не получил.
Ну, мне кажется, знаете, здесь, во второй части, уже вот этот драматизм, вот эта темнота, какая-то затянутость, мне кажется, это было отражение уже отношений между авторами.
Угу.
То есть вот это отразилось на вот этой концовке. Там прям, ну, чувствуется настроение.
Ну и время
создатель
менялось.
Да, время
уже
менялось, но тем не менее, да. Может быть, когда мы берем вот два произведения, да, может, это и хорошо, что они настолько разные.
Каждый
то
найдет
есть,
что-то свое, да.
Более ярко можно оценить там 12 стульев. Кому-то в характер зайдет «Золотой теленок», но я с одинаковым интересом читал их. Просто вот вы правильно сказали, что что-то заходит легче, что-то привносит более какие-то светлые нотки в душу, когда ты читаешь. Ну, меня вот, конечно, немножко поддавливал «Золотой теленок». Но все равно интересно, очень
еще
интересно.
Еще бы, это возможность вернуться к любимому герою. Спасибо им, что они повторили этот опыт, несмотря на то, что первая часть закончилась, как мы знаем, очень трагично. У нас есть возможность еще раз встретиться со старым приятелем, которого мы успели полюбить. И, наверное, как-то закругляя нашу беседу, мы в самом начале с вами говорили о том, какие у вас были первые впечатления. Вы помните, вы говорили мне еще до того, как мы начали запись, что вы перечитывали... Большое количество раз. Раз 15, наверное.
Ну, не менее 15, да. Раз это точно.
Что-то менялось с вашим читательским опытом, когда вы перечитывали его, ну вот, в первый раз, в серединке, наверное, где-то, и в последний. Помните, как с возрастом каждый раз вы смотрели на какие-то новые моменты? В любом случае, конечно, что-то вскрывается. Это как с «Мастером и Маргаритой». Вы каждый раз можете найти новый подтекст, нового персонажа или новую шутку, которую вы пропустили. Но на что вы обращали внимание, когда перечитывали вновь его и вновь?
Вы знаете, по... ходу чтения, вот эти ситуации, которые всплывали, они понимались более полно и более тонко. То есть где-то фразы, потом это стало любовь, потом это стало умение очаровывать, потом это стало умение находить общий язык с людьми любыми. То есть, ну, представляете, какой разлет дворовые пацаны и дворянин бывший, пусть хоть и бывший,
ну да.
Но тем не менее, они же как бы нашли общий язык, он нашел к нему подход. Он создал этот тандем, хотя вы правильно говорили, что пина бы дал ему, он бы ничего не сказал ему вообще. То есть не смог бы просто. Вот. Поэтому в каждом возрасте, когда я брал эту книгу, я и вот после нашего эфира, после нашей записи, я думаю, что я все-таки возьму еще раз перечитаю. Наша беседа меня все-таки подталкивает к тому, чтобы найти еще что-то новое. Потому что это, как опыт показывает, все время новое. Все время что-то новое. И шутки уже не просто вот так воспринимаешь, а как-то ты начинаешь их крутить, с одной стороны заходишь, с другой. То есть сейчас где-то эту шутку ты можешь сказать, но могут не все понять. Могут понять это очень или принять это очень близко к сердцу, потому что для нас это шутка, кто уже с этим романом знаком давно. А в наших реалиях кто-то может на себя примерить. И причем правильно примерит. То есть он подумает, ага, попал. Ага, он что-то про меня знает. Вот так.
Так узнают своих, мне кажется, как раз по произведениям, которые давно любимы вами. Вот последний вопрос перед тем, как вы, наверное, пойдете домой перечитывать тогда книгу, и, может быть, наши слушатели снова вернутся или только познакомятся с нетленками Петрова и Ильфа. Вы видите какую-то мораль в этом произведении? Конечно же, мы все понимаем, что язык здесь один из главных героев и ярчайший образ, который сразу впечатывается у нас на сетчатке, тем более после того, как мы посмотрели несколько экранизаций. Вы какой-то вывод для себя видите?
Да, я сделал вывод, причем уже, наверное, с последнего раза, когда я перечитал это, что все равно, да, ты ставишь себе какие-то цели, устроиться супер-пупер, там, стать принцем, там, построить себе дворец, но когда ты к этому приближаешься, оказывается, что надо просто жить. Уже иногда ситуации такие, что и денег-то не надо. Просто охота побыть с близким человеком. Просто так. Даже присесть на пеньке, попить там все, начиная от водки, заканчивая там чаем. Неважно. То есть это не важно. Просто жить. Просто свободное время с любимым человеком, с близкими там, подышать свежим воздухом и т.п. и т.д. Иногда ты понимаешь, что все, что ты рисовал себе, вот эти золотые горы, ну, оказывается, не в этом счастье-то. Вот это для меня мораль, потому что два раза он уперся, то есть первый раз он чудом избежал смерти, только его молодая энергия, молодой организм спас его. Второй раз опять же уперся лбом там в снег, в лед, куда его там воткнули эти пограничники. А ведь жизнь так и делает зачастую. То есть люди... чему-то там бегут, они там кого-то расталкивают локтями, что-то по костям идут. А потом, когда ты уже поймал эту птичку за хвост, ты думаешь, ну и зачем? Съесть я ее не смогу, эту птичку. Вокруг может не остаться никого. То есть даже вот исходя из золотого теленка, ну практически человек один на один остался с этой грудой золота. И что? Что потом? Ничего.
И потом грустный финал.
Да, да.
Это абсолютно сермяжная истина о том, что не в деньгах счастье, но вот так талантливо ее продать нам, как это сделали Петров.
Преподнести, да.
Да, это вот я думаю, в их случае продать, потому что они нам ее продали.
Они
это молодцы. Они тоже такие комбинаторы, которые смогли на несколько лет остаться действительно в памяти и быть любимыми многими читателями. И, как вы сказали, перечитывали это произведение не один и не 10, а даже больше раз, и будете возвращаться к нему. Я думаю, они себе место в истории заняли. Это их лучшая продажа. Поэтому я предлагаю всем нашим читателям возвращаться к этому роману, потому что мы меняемся, произведение меняется так же, когда мы читаем его, мы находим в нем всегда что-то новое, и поэтому вы, как Сергей, можете всегда его открывать снова и снова и восхищаться потрясающим талантом двух великих советских писателей Ильфа и Петрова. Сергей, спасибо большое за беседу.
Ура, и вам спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».